У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер. 21 час и 6 минут в Москве. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я так долго ждал заставку, что я решил, что я уже вылетел из эфира. Оказалось, что мы еще заставляемся и заставляемся.
Да-да-да. Ну, по-моему, мы в эфире. Если нас видно, слышно кто-нибудь, напишите, только очень быстренько. Да, ну да, сегодня салют, совершенно верно. Сегодня День защитника Отечества, и Шойгу подписал приказ давать салют. Но мы будем говорить не про это, мы будем говорить про другое. И, конечно, так же, как я обещал нашим зрителям, так же, как завтра, кстати, в 16 часов по Москве, мы будем с Станиславом Белковским, который не смог сегодня, это обсуждать эти же вещи, я думаю, точки зрения будут разные. Все-таки, Владимир Борисович, вот вы посмотрели 18-е обращение Владимира Путина. Да? От него много ждали, как всегда, все завышено, но тем не менее, если отжать эту речь и то, что осталось для вас, было ли для вас какие-то новации, то есть неожиданности, я бы сказал?
Неожиданности не было ни одной.
Так.
Приблизительно так я себе это все и представлял, как 18-е обращение Владимира Владимировича Путина ни о чем. Но были вещи, которые бросились в глаза. И эти вещи в основном касаются лично президента, его отношения к жизни, его восприятие мира, его трансляции своего внутреннего «я» внешнему миру. То есть надо делить эту речь на две части.
Так.
На ее политическое содержание – нельзя найти черную кошку в темной комнате, как мы помним, поскольку особенно когда ее там нет.
Но можно искать.
Можно искать. Но вот я глубоко убежден в том, что последние публичные выступления Путина, начиная приблизительно с Алматинской его тогда речи, они все сводятся к тому, чтобы быть самодостаточным объектом обсуждений. То есть он выступает не для того, чтобы дать какое-то содержание, а для того, чтобы дать повод о нем поговорить. Это такая форма занять умы веренного его населения, напомнить о том, что он еще существует, и вообще как бы их отвлечь. А содержание политики, это не значит, что у него нет политики и нет ее содержания. Но просто эта политика делается в непубличных формах. То есть совершенно она ушла. Его речи, его действия уже практически не соприкасаются никак. Это два разных мира, два Шапира. И поэтому здесь нечего искать. А вот себя он в этих речах проявляет. И это интересно было. То есть что интересно? Во-первых, элемент его веры в то, что он говорит, резко усилился. То есть то, что мы видели уже год назад, оно себя проявило и развелось. То есть в нем все меньше стало офицера КГБ и все больше религиозно-мессианского деятеля.
Интересно.
Не могу сказать, что меня это радует. То есть это было видно, иначе бы он, наверное, не начал эту войну. Но дело в том, что это прогрессирует. То есть это оказалась такая прогрессирующая болезнь. Он, очевидно, начинал обкатывать эти формулы. Вот назад я их помню, потому что он их повторяет из месяца в месяц. Но он их творчески повторяет, он их развивает.
Вы имеете в виду взгляд на мир и на Украину?
Взгляд на мир, да, взгляд на мир. Взгляд на мир, вот это представление о Западе как о сатанизме. То есть, ну, это же естественно, что если Украину надо десатанизировать, то где-то же есть и сатана. То есть, соответственно, сатана – это и есть Запад, и взгляд на Запад как на сатану, он такой становится все более и более рельефный. его вот эта вот вера в то, что на нас готовы были завтра напасть и всякими известными средствами, и поэтому такой диалог с самим собой, вот оправдание, что если бы я не ударил первым, то нас бы всех смяли, то есть, значит, сделали бы все правильно.
То есть вы считаете, что он в это верит?
Я считаю, что он в это верит. Это первый такой момент, который бросился в глаза. Второе, вот немного все-таки из прошлого. Все-таки он из этой мешпухи. Вот он из этой мешпухи, где он вместе с, так сказать, своими нынешними друзьями, врагами рос. Вот все эти Фридманы, там, Авины, другие люди, которые его волнуют. То есть, вот, то есть абсолютно очевидно, что он в какой-то момент перешел в прямой такой диалог с Михаилом Фридманом, почему-то вынесенный в паблик. И смысл этого диалога был, ну вот как тебе так живется в твоем арестованном особняке, мол, возвращайся обратно на родину, в семью, можно сказать. Вот, вот было полное ощущение, возвращайся в семью. Почти хазановская, но при этом с сицилийским акцентом. И это даже было трогательно, потому что было очевидно, что вообще его вот эта вот тема ареста имущества, вот это неудобство, обида, оскорбление, вот, она его волнует, он это понимает, это лично, и он, ну, так их презирает. Он презирает то, что они предпочитают, вот, это униженно-арабское, в его представлении, униженно-арабское житие на Западе в комфорте, вот этим царским забавам, которые он может обеспечить в Москве. Пожалуйста, хотите Валдай, хотите Байкал, страна большая. А зачем вам эти туземные роскоши здесь? И поохотиться есть где, и поразвлечься есть где. Давайте, ребята, сюда. А, ну, в то же самое время и намек, доброму молодцу был намек. Вот эта вот идея с внебюджетным финансированием войны, она так вот прокинута была, она была прокинута, но я думаю, что она будет развиваться, и вечно государство нести вот эти траты на шубы.
Да-да.
Будьте здоровы.
Спасибо, да,
извините. Значит, точно не будет подтверждения. То государство вечно нести на себе вот эти похоронные не собирается. То есть она эти похоронные деньги, похоронки, она постарается перебросить на богатую Россию.
На Фридмана же.
Вот опять. Это то, что я услышал. На того же Фридмана, да. Ты вернешься, у тебя все будет тут хорошо, но будете все, да, будете поучаствовать, откупитесь от воинской обязанности вот таким вот образом. Это был второй момент, который бросился в глаза. Он такой персонализированный. А третий момент, ну, в общем, я для себя понял, мы ведь реально живем в состоянии, ну, то есть Третьей мировой войны. Просто она протекает вот в таких необычных формах, но реально тут же его надо смотреть было в связке с Байденом. То есть это вот варшавская речь.
Но Байден тоже ничего нового не сказал. У меня, конечно,
извините. Так абсолютно. Поэтому я сказал и в связке. То есть я сказал, то есть вот хотел бы с вами поспорить, понимаете, а не получится.
Ну, потому я что найду это способ. Был,
это был, да я вас не сомневаюсь. Но это были две речи вождей племенных союзов, понимаете? Вот такие вот, как вот речи, когда выкапывают этот томагавк. И они, в общем, были обе не сильно содержательны, именно потому что цель их была уже, в общем-то, не содержательная, а эмоциональная. Это цель поднять боевой дух племени. Поэтому здесь очевидно, что речь Путина – это была речь вождя воюющего племени. То есть никакой вот как бы перспективы, там, какой-то сложной игры, второго дна, шахматная доска. Вы знаете, это все наши иллюзии какие-то, мне показалось, попытки додумать за него, за ситуацию, чего-то, чего бы хотелось. Я вижу мясорубку впереди из этой речи. Такую огромную-огромную мясорубку, в которую будут закладываться человеческие тела, получаться фарш. И пока ручка не сломается, у этой мясорубки вот сама просто сотрется, ничего само по себе не остановится. А вот как, о чем это речь.
А как вам кажется, вот когда, скажем, Кирилл Рогов говорит о том, что это нормализация войны, я перевел это как банализацию войны, бесконечной, ну вот то, о чем Путин говорил, естественно, а не Байден. Как вам кажется, была ли у него такая цель, или ему все равно? Как его поймут?
Ну, вот так в жизни уходит мирская слава. Я, в общем, написал в сентябре месяце, что главный как бы итог первого полугода войны – это новая нормальность. Война как новая нормальность. И, собственно говоря…
То есть Путин с вами согласился и обслуживает ваше мнение?
Я просто хочу сказать, что я думаю, что здесь немного другое. То есть, понимаете, я всегда немного бегу впереди паровоза, поэтому вот для меня тезис о том, что война – это новая нормальность, это, собственно говоря, моя реакция была вовсе не на Путина. Я вообще, кстати, считаю, что мы сейчас находимся на той стадии, когда Путин – это очень сильно переоцененный актив.
Не понял, вам придется объясниться.
Объяснюсь, да. Вы понимаете, мы очень много говорили о том, что вообще Путин – это главный драйвер этой войны, а обратная сторона такая обнадеживающая, что есть Путин – есть война, нет Путина – нет войны. Но вот сейчас очевидно, что Путин запустил такой механизм, когда какое-то время он создавал себе вот эту систему личной власти, манипулируя людьми. А теперь он, в общем, достиг своего результата, и система личной его власти, именно личной власти, она выстроена, она подмяла под себя власть государственную и политическую, но одновременно она подмяла его. Он стал сегодня рабом созданной им системы, и эта система им манипулирует. И у меня такое впечатление, что, в общем, сейчас уже вот все эти базовые идеи, драйверы, собственно говоря, они находятся вне Путина. И Путину, ну, извините, как китайскому болванчику, вот подсовывают все эти тезисы, ну, разные люди подсовывают, но, естественно, вот всплыла сейчас роль Ковальчуков.
Ничего себе, всплыла, о-хо-хо-хо-хо, всплыла.
Но они держались в тени, понимаете, они всегда рядом были, но они не перли в Совет Безопасности, вот так вот, понимаете. То есть сейчас, я же наблюдаю за чем, как человек. Достаточно ли человеку власти канцельерии? Канцельерия – это, на самом деле, важнейшая позиция, но канцельерии, когда он институционализируется, он, между прочим, многое теряет, потому что это великая власть, но это власть тайная, это власть незаметная. То есть если канцельерии надо получить статус, то это значит, что у него что-то пошло не так, он в чем-то не уверен. Или он не уверен в том, что при следующем боссе он останется на своей позиции канцельере. Угу. То есть я поэтому говорю, что у меня такое впечатление, как они движутся, что они его уже где-то похоронили, но это длинный разговор. А вот короткий разговор состоит в том, что им, конечно, сейчас стало достаточно легко манипулировать. И базовые кому? Такие войны. Ну вот я назвал, то есть, во-первых, ближнему кругу. То есть там есть ближний круг, он был, он не менялся, из него там некоторые люди выпадали. Ну, в общем, если так посмотреть, то он предельно стабилен. И, в общем, кооператив «Озеро», он несколько раз реорганизовывался в ЗАО, в ОАО. В конце концов, сейчас это такой трест, понимаете, это такой советский трест «Озеро». Но, в принципе, он остался. Там какие-то люди временно отошли на вторые позиции, какие-то то появлялись, то исчезали. Но там вот этот ближний круг доверенных лиц, скажем так, он был и остается достаточно влиятелен. И он не раскрывается. Второе, ну, безусловно, огромной силой является, скажем, администрация Вайна Кириенко. И это в достаточной степени такой служилый класс, и, скажем, позднесоветских патриотов, который тоже оказывает колоссальное на него влияние, подбрасывает идеи и технологии. То есть это не просто там тупые исполнительные воли. Они, в общем, на самом деле сами себе придумывают работу и с его помощью получают approval на то, чтобы заниматься тем, чем хочется. Но, безусловно, вся вот эта вот мешпуха, которую очень трудно отделить, некого... Там, понимаете, там важны не люди, а люди, они где они сидят. Это Совет Безопасности, ФСБ, там, Управление специальных операций. То есть у них там много голов у этого дракона. Но это понятно, что это некий сегмент людей, которые по службе постоянно ему на ушко должны что-то нашептывать. То есть вот с моей точки зрения произошла диффузия воли к войне, что это не его только личная воля. Это было бы очень просто, если бы вот один человек там сошел с ума, и, ну, наш царь сказывся, как сказали бы, на стороне противника Москвы, и пошел воевать. Да нет, тут, понимаете, тут на самом деле...
Какой-то золотой петушок, честное слово.
Да, а тут есть довольно серьезный элитарный слой, скажем так. То есть есть очень многие, кто вообще об этом, как теперь мы из статьи Financial Times узнали, ну и мы знали и раньше, но теперь приятно об этом прочитать, что большая часть гражданских элит узнала о войне там за 3-4 часа до ее начала.
Ну, в общем, там с перебором, там, Владимир Борисович, в статье.
С перебором,
Сергей, да. Сергей Викторович Лавров узнал не за 2 часа.
За 3.
Дня.
Ну, не будем спорить, потому что без этой статьи я тоже слышал о том, что он об этом узнал достаточно поздно. Он об этом, я думаю, никому не расскажет. А если расскажет, то уже
тогда, не поверим.
Когда это будет не так интересно,
как сейчас. Нет, мы не поверим.
Да, поэтому важно то, что там есть элитарный, скажем так, нерастворимый такой твердый слой, который является и интересантом этой войны, и бенефициаром этой войны, реально как бы верит в то, что это люди-игроки, то есть которые верят в то, что они могут выиграть эту цивилизационную игру у Америки, и они, в общем, скорее они им сегодня манипулируют, чем он ими.
Ага, вот это, кстати, мое такое... Будем считать, что вот, да.
Да, сильное впечатление от этой речи, что я увидел не царя Демиурга такого, не Сталина, который там всех людей перебирает, перетирает, и поэтому никто вообще ни о чем не может договориться. Понимаете, вот мы можем, допустим, вот интересно, вы же историк, и мне это интересно ваше мнение. Вот насколько тезис о том, что Берия манипулировал Сталином, может звучать правдоподобно?
Ну, он, безусловно, манипулировал Сталином, потому что Сталин верил папочкам. Другое дело, что все решения принимал Сталин. Да, это его ответственность. Ну, любой человек, вот, я смотрел докладные, которые писал ему Маленков, что гораздо более интересно, по кадровым вопросам. И Сталин либо писал согласен или за, либо вообще их возвращал, да? Ну, понятно, что вот этот бумажный поток, который создавал Георгий Максимилианович в свое время, до определенного предела, пока его не вышвырнули, не отодвинули, вернее, куда там, в Казахстан, не помню, да? Он, безусловно, формировал у Сталина видение... кадровой политики на уровне регионов. Да, манипулировал, конечно.
Ну, то у меня ощущение немного другое, потому что при всем при том, вот в советскую эту систему был как бы органически заложен вот этот момент конкуренции партийной машины и машины насилия.
Но они все равно они все равно манипулировали и та, и другая, да, в свою пользу.
Да, но поскольку Сталин имел возможность опираться каким-то образом на вот эти вот разные институции...
А, вы имеете в виду не на монопольную, да? Вы же не сказали,
не на монопольную, то есть...
Нет, да, монопольной не было, это была конкуренция, конечно же.
Да, у меня сейчас такое ощущение, что там сложился кружок вокруг Путина, ну, который владеет этим активом.
Угу.
Понимаете, я не могу этого доказать. Это на уровне интуиции. Но у меня сложилось впечатление, что сложился кружок, который научился, ну, скажем так, вот
управлять. Подталкивать.
Да, да, подталкивать
в сторону. Понимая, куда он может пойти, а куда не может пойти.
Да, и при этом, который находится, в отличие там, от Сталина, где никто не чувствовал себя безопасностью, потому что принцип Сталина был в том, что практически, как бы близко к нему ни находился человек, этот человек никогда не находился в безопасности. Это был очень серьезный вопрос. А у Путина принцип противоположный. По сути, Путин возродил штуку, которой в России не было со времен Николая I. Потому что, ну, мы все ругаем Николая I, и абсолютно правильно есть за что. А самое смешное, что и Путин на него похож, в некотором смысле функционально. Но есть такая замечательная фраза Пайпса, где он оценивает заслуги Николая перед Россией, она стоит в следующем, что Николай I навсегда покончил в России с фаворитизмом. Что такое фаворитизм? Это институциональная коррупция. Вот не бытовая коррупция, не коррупция там всех этих губернаторов, чиновников средней и высшей руки, даже министров Сухомлинова. То есть это то, что в России никогда не было уничтожено. А вот коррупция как создание неприкасаемых особ, которые, собственно говоря, коррупция не вменялась в вину, а поручена была. Вот это то, что процветало при Екатерине, то, что процветало
Потёмкин-Таврический, при Петре. Конечно, да.
Потёмкин-Таврический, Меншиков, Зубов там. А с этим вот было закончено, потому что была введена какая-то регулярность. Так вот, с моей точки зрения, спустя 200 лет Путин, ну, по сути, возродил фаворитизм. Потому что он правит с помощью фаворитов. То есть у него эти эффективные бывают фавориты. При всем при том, надо отдать должное там, тому, что Ротенберги действительно строят. Но это фавориты,
ну, да,
для которых разрешена институциональная коррупция. Ну вот появился вот этот круг, который, с одной стороны, обладает безопасностью, потому что Путин никого из своего ближнего круга на самом деле не подверг наказанию. То есть они знают, что, то есть максимум, что им грозит, это некое отстранение и удаление от сосцов. Ну, это как бы, знаете...
Ну, это абсолютно, вот по Пушкину, повторяю, золотой петушок, а у нас, видимо, шамаханская царица – это Ковальчук.
Да, по всей видимости, да.
Ну, похоже, да.
Ну, коллективный. Не надо сводить к одной личности.
Не-не, я вот как раз хотел бы подтвердить, насколько я знаю, вот это расследование FT, да, Financial Times, что именно во время вот этого полуторалетнего эпидемии Ковальчук, младший Юрий Валентинович, был главным собеседником Владимира Путина на Валдае, да, там, днями, и единственным, я бы сказал, что он человек мракобесных реакционных взглядов, в том числе на Украину, это известно. То есть он влиятельный. И как личность,
проблема.
Да.
Я не читал этого в FT, мне приятно, что они об этом написали, но я слышал об этом из самых разнообразных источников, и, в общем, мы видим, что ну, я бы не стал переоценивать, потому что в реальности ситуация исторически шла к этому, и это, ну, нормальная эволюция.
Да.
Да, диктатуры – это реакция на 19-й год, это реакция на московские выборы, это реакция на белорусские события, это реакция на распад Крымского консенсуса где-то к 19-му году. То есть там запрос исторический был. Но любой исторический запрос, он не ходит своими ногами.
Ну, да.
В отличие от людей, исторические запросы не ходят своими ногами. Они ходят на чьих-то чужих ногах. И он мог реализоваться в миллионе разных форматов. И вот формат, в котором он реализовался, действительно оказался таким валдайско-мракобесным. Тут из песни слова не выкинешь.
Да. А я хочу напомнить, что это пастуховские четверги, сейчас в Москве 21:30. И хочу вам подарок, вам за деньги. А на шоп «Дилетант Медиа» у нас вчера здесь на «Эхе», извините, на «Живом гвозде» был Юлий Ким. Он выпустил новую книгу, и он подписал ее, и сейчас на shop.diletant.media поставлена книга Юлия Кима, нашего замечательного барда, с его автографом, вот рукой он сидел вчера и подписывал. Так что, но их немного, поэтому заходите и покупайте. Также у нас вышел новый номер по покорению Сибири. Там же он стоит. Приходите за деньги. Конечно, за деньги. А вы что думаете? Едят вообще за деньги. Вот. Возвращаясь к вопросу, Владимир Борисович, вот тут, по-моему, довольно любопытное интервью в большей своей части Кати Гордеевой. Я не знаю, видели ли вы, нет. Дал социолог из Левады-центра, иностранного агента, так сказать, Алексей Левинсон. Не видели еще?
Нет, еще не видел.
А там есть одна максима, которую я хотел на вас проверить. Катя спрашивает его, Катерина его спрашивает, но вам же все, вот наше общество, оно охвачено страхом репрессий в контексте. А он отвечает, нет, Катя, вы не понимаете, у нас сейчас не общество страха, а общество восторга. Владимир Борисович.
Ну, мне кажется, что все-таки Катя в достаточной степени близка к истине. Я бы сказал, что восторг гораздо проще выражать тогда, когда он подгоняется страхом. Это как доброе слово. И пистолет действует значительно лучше, чем просто доброе слово. То есть, с моей точки зрения, одной из все-таки важнейших составляющих той ситуации, в которой мы оказались, является успешная, даже так, реанимация генетической памяти. И здесь не случайно таким мощным драйвером всех этих событий является поддержка старшим поколением войны в большей степени, чем поддержка младшим поколением. И частично это все-таки связано с тем, что старшее поколение включило генетическую память и в большей степени проявляет лояльность, неважно к чему.
Так генетический страх – это генетическая память – это страх или это желание величия и память о величии страны в том виде, в каком она понималась?
Память величия страны, я думаю, она существует скорее, она передается через культурный уровень. Для этого не нужно впутывать бедные гены во все. Понимаете, если мы говорим уже серьезно...
Нашу лишнюю хромосому.
Да. Нашу лишнюю хромосому не надо себя впутывать. В том, что касается ушибленности величием, это, ну, скажем так, не проблема только российского народа просто, но у нас тяжелые случаи, но как человек, который пережил Брексит на близком расстоянии, я должен сказать, что любая империя тяжело расстается со своим прошлым. Угу. И я бы не стал бросать тут камни только в русских, то есть, да, это есть проблема, то есть народы, создавшие свои истории империи, эти народы, ну, которые умные, кому повезло, смогли переработать свои империи в нации государства и с этим жить, но при этом периодически, конечно, вспышки, скажем так, воспоминания о былом имперском величии не дают им жить спокойно, и они приводят к большим или меньшим эксцессам. А в России, где вообще период переработки империи в нацию государства, он только находится в зародышевой стадии. Я сейчас скажу, собственно говоря, непопулярную вещь, но весь период советского большевизма, с моей точки зрения, это был такой странной, извращенной попыткой, ну, в общем-то, движения в сторону нации-государства.
Советский человек.
Да, советский человек, это при всем при том, это прообраз русского гражданина. Я всегда считал и буду считать, что в 1989-1991 году из этой революции было на самом деле два столбовых пути. То есть один столбовой путь горбачевский – это двигаться в сторону нации, государства, опираясь на вот это вот советское наследие, пытаясь его аккуратно скальпелем очистить от большевистских извращений. И второй путь – это путь, наоборот, взять большевистские извращения, перекрасить их в цвета либеральных идеологий, но при этом срубить под корень всю ту работу по, скажем так, перемалыванию империи, которая была, пусть кровавая, совершенно диким образом проделана внутри этого периода русской истории. Но, к сожалению, реализовался вот именно этот второй путь, понимаете? Поэтому в России вот все эти темы имперскости, культуры империи, культуры величия, понимания своего места, они, ну, это обостренный, так сказать, провод, окаленный провод истории, и плюс еще на это все накладывается проблема 90-х, ярко выраженный, очевидный Версальский синдром у населения, то есть здесь гены не нужны, здесь это проблема культурная. А вот где вопрос генов, это серьезно, потому что у нас в результате нескольких смен поколений выросла весьма специфическая популяция, потому что есть генетика, есть эпигенетика. И эпигенетика, она, в общем-то, такой тюнинг, понимаете? Тюнинг поверх существующего там набора. У тебя есть какой-то набор этих твоих там ДНК? Но там же их миллион. Какие-то активны, какие-то пассивны, какие-то могут включаться, какие-то могут отключаться. Вот, к сожалению, травма большого террора и последующая закрепленная годами этих репрессий, они привели к тому, что, в общем, выросла популяция, которая на самом деле знала только одну стратегию выживания. Эта стратегия выживания – это гиперлояльность любой власти, какую бы ахинею она ни несла.
Ну, Владимир Борисович, я сейчас вам верну этот камешек-то назад.
Да, верните.
Я имею в виду про ахинею. Смотрите, украинская СССР находилась внутри Советского Союза и проходила весь тот процесс, о котором вы говорите, который вы здесь определили, так же, как РСФСР, да? Где же оно разъехалось и как-то быстро оно разъехалось?
Очень, очень, очень хороший вопрос, но на него есть очень хороший ответ.
Давайте.
Первое. Ничто из того, что свойственно было всему советскому народу во всех его проявлениях и ипостасях, украинскому народу не чуждо. Все эти болезни, которые породила СССР, они являются общими.
Нет, я исключительно только про патриархальность. Смотрите, каждый раз, когда Майдан, да?
Да. Но есть одна там, маленькая деталь. В Украине действовала мощная контрсила. Эта контрсила – это национальное освободительное движение.
Ну, какая она была мощная где-нибудь в 82-м году?
Слушайте, знаете, есть, как говорится, смешались там в одно целое кони люди. Понимаете, вы сейчас меня раздергиваете, прыгая с одного исторического периода в другой исторический
почему?
Период.
Почему? Вы говорили... Не-не-не, Владимир Ильич, не уйдите.
Вы говорили про Советский Союз.
Вы сказали про 70
слушайте,
лет.
Я достаточно методичен.
Не про Петровская мафия, до этого Хрущевская мафия.
Стоп. Мы говорили не о мафии, не о Петровской. Слушайте, у вас куда-то... Это вы меня ругаете, вас куда-то батенька понесло. Мы говорили о простой вещи. О включении и не включении страха.
Да.
Я сказал, что на генетическом уровне, благодаря тому, что прошло 4 поколения, которых били палкой и били сильно, то на генетическом уровне закрепился очень мощный принцип лояльности власти, страха, боязни и так далее.
Что в СССР, что в СССР.
Одним, Да, и вы меня спросили, действует ли это в отношении Украины. Я сказал, да, и в отношении Украины это тоже действует. Тогда почему в Украине это не сработало как такой мощный фактор, а в России сработало? Я отвечаю, почему? Потому что в Украине был антидот этому. Антидот в виде национально-освободительного движения. Это не значит, что этот антидот должен был проявиться тогда, когда все били палкой, но они тогда проиграли свою борьбу. В 18 году они проиграли борьбу за свою независимость в первой своей попытке. И их очень хорошо били, в том числе и Голодомором, и всем остальным, но не добили, к счастью. Поэтому, когда появилась первая возможность, это национально-освободительное движение, оно раскрепостилось, оно сработало как антидот вот этого вот совкового страха. И поэтому мы в Украине видим, ну, некие проявления. Но я должен вам тоже вернуть. Я должен сказать, что и в России. Мы все время забываем о том. Майдан в Украине. Скажите, пожалуйста, как называется то, что было в России в 89-91 году?
Ну, революция, мы с вами Майдан. Знаем. Майдан. Но это не в России, Майдан. Это в Советском Союзе. Это не в России, это в другой стране. Слушайте, он был в Литве, он был в Грузии, он был в Украине, он был везде.
Где? В Украине? Я что-то не помню, где в 91 году в Украине. В 89-м? Аналогичных московским 89-91 году.
Ну, как раз там и начало формировать. Рух, я помню, чего?
Ну, слушайте, вы его помните отсюда, а я его помню оттуда. Да. Я там жил в это время. Да. Ну, был рух, да. Моя жена приехала, машины ездили по Крещатику, она москвичка, угу. Хотя у нее украинские корни, как раз в отличие от меня. Она долго смотрела на меня и говорит, слушай, а что у вас здесь рух так развился? Говорю, прямо у них полиция своя. Я говорю, откуда ты взяла? Говорит, у вас все машины едут, написано «безопасность руху». Ну, не ж на слуху было, рух.
Я говорю, нет, это не о том. Они все знают.
Ну, безопасность движения.
А, руху это движение. Понятно.
Да, понятно. Ну, то есть, нет, слушайте, давайте не сравнивать. Не было...
Я пытаюсь понять, Киеве, где... Вот я
восстание пытаюсь, где в 91-м году.
Подождите, хорошо. Я пытаюсь понять, был советский народ в вашей логике. Я пытаюсь вашу логику размять. Был советский народ, который там из разных народов, из разных традиций, из разных генов, рубаночком загоняли в единый советский... Кстати, очень хорошо об этом Левинсон в интервью... Катя говорит, он здесь с вами совпадает. В единый, значит, пришло время революции. 82-й год, напомню, Днепропетровская мафия во главе, мафия Днепропетровская, это украинская, во главе Советского Союза. Выходцы с Украины. Поэтому нет разницы. Это не потому, что они украинцы, да, разницы нет. Какая разница, откуда выходцы? Значит, происходит революция. Вы мне говорите, рух – это не самое важное. Но как, когда президент Буш выступает в Киеве в июле 91 года, и народ кричит там «свободу», и в Раде его, в Верховном Совете, да, ему кричат «свободу», он говорит «дайте Горбачеву шанс». И это, ему потом в его конгрессе замотали за то, что июль 91-го он украинцев не поддержал. Ну как это было, Владимир Борисович? Но это не слушайте, так далеко может, от нас ну, было-то.
Ну, слушайте, я себе это немного иначе вижу. Я вижу террор ГКЧП в августе 91 года, который подорвал усилия Горбачева
ну да, по конец Советского Союза.
Плавному, да, по плавному, скажем так, движению этой всей конструкции, ну, в сторону такой федерации с элементами конфедерации. И я вижу ну, властолюбивого человека Ельцина с его командой, довольно жадных до власти молодых людей, которые в этой ситуации рвутся к власти. И в этой власти они считают, что для них препятствие – это вот эта вот советская бюрократия во главе с Горбачевым. И они находят способ, и момент крайне удачный, потому что контрреволюционный этот переворот проваливается, и они инициируют на самом деле распад этой страны внутри, в Москве. И, собственно говоря, вот если не было из Москвы этого пинка, то мы не знаем, там, в какую сторону сдвинулись бы Кравчук, Назарбаев, туда ли они пошли бы, в другую ли сторону. Понимаете? Мы помним результаты этого референдума, в том числе в Украине.
Прям с языка снял.
Да, и результаты эти были, скажем так, странноватые для той картины, которую вы описываете.
Это, 80... да, это март 89-го. Март. Так он и в России был странноватый.
Нет, я сейчас... Да-да, это немного о другом. Там был референдум о сохранении...
Советского Союза, март 91-го, да, верно.
91-го, да.
Но и в России он был такой же.
Что там 80%, по-моему, населения сказали, что они за сохранение СССР.
Но это и в России, и в Украине было.
Слушайте, давайте не уходить...
Я не могу, я хочу понять, вот я не ухожу, Владимир.
А я вам объясняю.
А я не понимаю. Я пытаюсь понять. Подожди,
мы уходим совершенно в сторону, другую тему. Тезис мой простой, и я его повторю.
Давайте.
Одним из важнейших элементов успеха путинского переворота является то, что команда его манипуляторов сумела очень грамотно при помощи точечных репрессий и медийного давления реанимировать врожденный с поколениями переданный страх перед государством и государственным произволом среди населения России. Отвечая на ваш вопрос о других народах, должен сказать, что этот же страх присутствовал ранее и там. Но этот страх там, будучи поставленным на чувство национального достоинства нации, борющейся за свое освобождение, а мы помним эту ленинскую формулу о том, что не надо путать национализм великодержавной нации с национализмом народа, борющегося за своего освобождения. Он там был в какой-то степени смикширован, и мы получили то, что получили, и мы получили то достоинство, с которым Украина сегодня сопротивляется попыткам вернуть себя обратно в рабское состояние.
То есть разница между метрополией и колонией – это не только разница задачи элит, говорите вы, но это еще и разница в поведении общества.
Массовым.
Абсолютно
верно. Именно
всё,
это
я понял.
Более
но
того…
Разгребли, но было, разгребли.
Я еще в 2014 году сказал… Не только, что будет война и что это плохо кончится, но я объяснил еще и тогда же, почему это плохо кончится. Потому что я сказал, что в Москве вот эту вот природу украинских процессов никто не понимает, потому что они не видят вот эту национально-освободительную составляющую всех процессов в Украине, потому что им кажется, что внутренних каких-то причин для массовых антироссийских движений в Украине не существует. И Путин, кстати, возвращаясь к своей речи, сегодня это подтвердил. То есть какой взгляд из Москвы, который Путин сегодня транслирует, я не знаю, взгляд ли это Ковальчука, взгляд ли это Вайна, взгляд ли это Путина лично. Но этот взгляд такой. В Украине нет и не может быть никаких причин и оснований для массового антироссийского движения, ну, потому что мы один народ. И поэтому, если таковые там появляются, то это наносное, это им внушили, это им подбросили, как говорил тот же Горбачев. В реальности беда в том, что это просто непонимание исторического процесса. Это даже непонимание ниже сталинского и ленинского уровня, потому что они эту проблему видели. Они там по-разному ее решали, но они ее видели. Они видели и понимали национализм угнетаемой нации. У Сталина и у Ленина никогда не было никаких сомнений в том, что Украина – это не русский народ, что Украина – это колонизируемая часть империи. Они видели другой для нее выход, но сказать то, что сказал Путин, ни у Ленина, ни у Сталина язык бы не повернулся.
В этой связи, вы знаете, что меня удивило в речи, да? Там, оно, конечно, оказалось закопано, но для этого речь надо читать, обращение надо читать, послание, а не слушать. Там внутри, так, ископать, Путин говорит, что мы добились. А добились мы чисто территориальную историю. Он говорит об этом. Не каких-то там великое объединение народов, не какая-то там денацификация, да, там, или чего-то еще, никакая безопасность НАТО. Он говорит, Азовское море стало внутренним морем, и у нас сухопутный коридор в Крым. И все.
Да, и
это удивительно, счете, да, он сказал, вот вырвалось.
Я прямо вижу Царьград, Малафеева и всех этих ребят. То есть идет, ну вот это, вообще, в принципе, кризис империи всегда сопровождался вот этой вот политикой Победоносцева. То есть это все, конечно, кошмарно кончится. Почему? Потому что это все сейчас транслируется вовне, в Украину, а у нас страна вся через полосица, у нас тут татары, там буряты, здесь башкиры, там мари. И вот это вот все никем же не учитывается и не просчитывается. Понимаете, революция на самом деле 5-17 годов, вот этому периоду, ему и предшествовал именно точно такой же период распухания великорусскости, который мы называем вот, Победоносцев простер над Россией свои союзные крыла. Так вот сейчас это, собственно говоря, идет вот это распухание великорусскости. Сейчас оно флюсом выпятилось в сторону Украины и в попытке потягаться с Западом, не буду говорить чем, но чем можем, тем и тягаемся. Но в реальности это же имеет огромный внутренний вектор, и это бомба. То есть это бомба, которая на самом деле, ну, вот до поры до времени она не взрывается, но когда она взорвется, это будет очень тяжело. Понимаете, потому что это уже и сейчас очень трудно там соединить эти православные полки с кадыровскими отрядами. И до поры до времени на личных униях это как-то удается делать. Но, понимаете, личные унии, они рвутся вместе с личностями.
Ну да.
А противоречия остаются.
Противоречия остаются. Ну вот смотрите, мы возвращаемся к российскому... Мы оттолкнулись с вами от вот фразы Алексея Левинсона. Всем рекомендую посмотреть «Скажи Гордеева» с Алексеем Левинсоном. Вот, «Общество страха» или «Общество восторга». Я долго искал с ребятами, как перевести «Восторг» там на французский, чтобы там тоже поспрашивать людей, как они воспринимают, других наблюдателей. Вот. И как-то у нас была то радость, слово, да, мы искали радость, слово «восторг» мы точно так и не нашли. Но мы понимаем, что имеется в виду. Я думаю, что он давал это интервью до вчерашних Лужников, и вчера я смотрел без звука. Я смотрел на кадры трибун, начитавшись, что там, значит, согнали, и за 500 рублей согнали, и все хорошо, ожидал. Молодые восторженные лица.
Алексей Алексеевич, а почему мы вообще противопоставляем это? Вот я смотрел...
Я не противопоставляю, вот, я спрашиваю.
Нет, я вот вопрос как бы Гордеевой и ответ Левинсона, его неправильно поняли, потому что это на самом деле... две стороны одной медали, но почему-то их разорвали. Потому что я смотрел 32-й год Парфенова, и вот эту ту часть, которая посвящена там физкультурникам и всему движению физкультурников, уж где там восторг-то, понимаете, где больше может быть восторга. А вообще вот эта вся эпоха большого террора, она же проходила при таком восторге, которого сейчас даже воспроизвести и за 500 рублей не получится. А там бесплатно восторгались, между прочим.
Да. Это абсолютно верно.
Тут, понимаете, за 500 рублей и то не получается, так искренне. А там бесплатно, и можно сказать, стандарт искренности. Вот что ГУЛАГ-то делает с народом.
Почему ГУЛАГ?
ГУЛАГ
животворящий. Они же не знали про ГУЛАГ. Они же не знали про ГУЛАГ, вот физкультурники, прости господи, они и про голод-то не знали. Они или не верили, как сейчас не верят, как сейчас родственники не верят здесь, в России, не верят украинским родственникам, что их Россия бомбит. Они не верят, не знают и знать не хотят.
Не знать и отталкивать эту информацию.
Все равно индивидуально не знают. Все равно индивидуально. Нет, это не так. Все. Они же не врут, когда говорят, что это не так. Они же не врут своей дочери, которая в Харькове под выстрелами. Она же не врет. Дочка в Харькове говорит, твои внуки в подвале под бомбами, а бабушка в Уральске, не в Уральске, Уральск это Казахстан, а бабушка там в Екатеринбурге говорит, нет, это не может быть, от твои,
значит... Вот, мы с вами по-разному, вы говорите, не врет, я говорю, врет. Ну, я говорю о том, что у нее...
Легко, вот если врет, вот... все легко. Если врет, то все легко. Сегодня легко, врет, завтра
скажет
правду. Потому
что у нее ступор.
Это не врет.
Понимаете, я очень часто сейчас слышу фразу вот в окружении, замолчи. Мы выживаем только потому, что мы лояльны. Это вот на таком
это уровне есть такое.
Да.
Но бабушка, которую я вам рассказал, это не
правда. У бабушки это идет уже на уровне вот той самой врожденной интуиции. То есть, вы понимаете, выжили веками только те, кто умел ставить блок. Потому что если ты не поставил блок и пустил это в сознание, оно... Есть такой психологический закон. Человек не может жить с осознанием того, что он дерьмо. Извините, пожалуйста.
Так.
Поэтому он должен рационализировать зло. Это классика. Это как бы это было в Германии, это было в СССР, это было везде. Человек должен рационализировать зло, чтобы объяснить себе, что он не тварь дрожащая,
согласен,
а право
абсолютно,
имеет.
Да. Но это не значит, что он врет.
Нет, ну хорошо, он таким образом на уровне подсознания, он умеет блокировать всю информацию, которая разрушает его алиби. У нас сегодня в стране эти миллионы живут, то есть первое, у нас в стране есть люди, которые прожженные циники, которые все понимают, но они делают карьеру, зарабатывают деньги на этой войне.
У это принято, не обсуждается, да.
Да, у нас есть придурки.
Принято, не обсуждается.
И идеологически там конченые люди, которые искренне верят в то, что Россия – это Третий Рим, она, наконец, вот сейчас или должна достичь своего всемирного господства православно-мессианского, или помереть вместо всех них.
Принято, таких... не обсуждаем, да.
Да, миллионов 10 таких.
А я вам про физкультурников.
Вот, все остальные это люди, которые на самом деле они просто хотят жить. Вот им вообще все это пофиг. Но для того, чтобы жить, они должны каким-то образом вписать себя в реальность. И они вписывают себя в реальность очень тщательно, блокируя отрицательную информацию, которая не позволяет им вот ощущать себя достойными, такими нормальными людьми, жить в безопасности. Вот эти блоки. То есть, поэтому изначально человек им выдает такой карт-бланш доверия всему, что идет от государства. Он не пускает альтернативную информацию внутрь себя. Он ее не пускает. Почему он ее не пускает? Он себе никогда эту правду не скажет. Но не пускает ее, возвращаемся к вашему первому вопросу. Да не пускает, потому что у него врожденный страх. Он знает, что это опасно. Он знает, не опасно не потому только, что его отвезут в кутузку там. Он понимает, что эта информация разрушит его покой.
Вот это правда. Совпали.
Вот это очень важный момент. Они боятся даже не того, что их посадят.
Слово бояться.
Они боятся потерять покой, и ради этого они гнобят любую альтернативную информацию. Им так спокойнее.
Жалко, что только в конце программы мы к этому пришли, но, может быть, мы к этому, если не забудем, если вы нам напомните, а вы нам напомните, вернемся к Владимиру Борисовичу. Вот тут пишет нам Астрокласс, мой сын 36 лет, объят патриотическим мороком. Образован, успешен, мне 60, я в ужасе. Это пока реплика, не требующая ответа. Мы к этому вернемся, Владимир Борисович. Но, тем не менее, вы все слышали, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на канал, я поздравляю, у нас уже 777 тысяч, три топора, Владимир Борисович, подписчиков. Да, мы это сделали.
Ну, прямо как в казино, хорошая цифра.
Вот, я поэтому, мы выиграли, да. А, напомню вам, по вашей просьбе, я доклад RAND Corporation на русском языке в своем телеграм-канале успел опубликовать между Валерием Ширяевым и Владимиром Пастуховым. Завтра Станислав Белковский, а может быть, в 16 со мной, я, может быть, к этому вернусь. Напомню, что у нас стоит на shop.diletant.media книга Юлия Кима с автографом, которым вчера здесь подписывал. Торопитесь, буржуины, что я еще должен объявить. А Дмитрий Быков у нас будет буквально через 5 минут. А мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым прощаемся до следующего четверга. Вот что делают четверги животворящие. Вас 28 тысяч. Спасибо большое, Владимир Борисович.
Счастливо. Спасибо большое. Дмитрию Быкову большой привет.
Обязательно.
Всего доброго.
До свидания.